8000-200-2212. Первый вопрос очевиден. Решение о проведении этих выборов проталкивалось президентом, несмотря на очень жесткое сопротивление партии регионов и социалистов. Очевидно, что Ющенко видел в выборах единственный выход для того, чтобы радикально сменить расстановку сил. Вот прошла предвыборная кампания. Можно ли сказать, что расчет президента был верен, и новая Верховная Рада и сформированная по итогам выборов правительства будет не похожа на прежнее? Наталья Львовна, добрый вечер. Вам первое слово.
Добрый вечер. Ну, во всяком случае, я думаю, что шансы на создание оранжевой коалиции действительно есть. По последним раскладам силы и партии регионов, с одной стороны, а с другой стороны, коалиции Юлия Тимошенко и Народной самообороны наша Украина примерно равны. Поэтому я думаю, что президент есть возможность надеяться. Другое дело, что насколько это будет надолго, в этом, конечно же, вопрос. И насколько это будет эффективно для страны.
Мы видим все тех же крупных политических игроков, что и во время оранжевой революции. Янукович, Ющенко, Тимошенко. Они конфликтуют, заключают временные альянсы, поддерживают друг друга или воюют друг с другом. Но эта тройка остается, хотя прошло уже 3 года. Для политики немалый срок. Новых фигур не видно. Евгений, добрый вечер. Почему? Как вы думаете?
Добрый вечер. Знаете, сложно сказать. В общем-то, все эти фигуры – это в какой-то степени новая для своего времени волна политиков украинских уже постсоветского, так сказать, периода и периода посткучмы. Вот. Есть действительно 3 политические силы, которым сложно, с которыми сложно кому-то было бы бороться. В какой-то степени ситуация возникла благодаря избирательному закону пропорциональному, который вошел в силу с прошлых парламентских выборов 2006 года. Как показывает практика, маленьким партиям очень сложно преодолеть даже 3-процентный барьер, и поэтому какое-то время, скорее всего, количество политических сил, которые влияют на ситуацию в стране, оно будет ограничиваться буквально 3 силами, которые вы назвали.
Анатолий Иванович Стреляный, добрый вечер. Ваш ответ на этот вопрос. Почему в украинской политике все время главными актерами остаются вот эти 3 фигуры, которые никак не могут решить все свои проблемы между собой?
Добрый вечер, Митя. Настоящая конкуренция еще не начиналась, такая в полном смысле политическая конкуренция. Вот сейчас она показывает себя. И еще в историческом смысле немного, и все будет в порядке. Вообще, когда наблюдаешь, что здесь происходит, то хочется удавиться, естественно. Но когда сравниваешь с тем, что в России, то как-то и перехочешь удавиться, а ехать в Россию, чтобы там удавиться, как-то глупо. Одна газета сегодня обратилась к читателям с американской мудростью: чем выше вверх залезет обезьяна, тем виднее ее зад. Именно так граждане Америки, говорит газета, объясняют свое сугубое внимание к подноготной политиков. Вот на протяжении этого времени политики в Украине тем и занимались, что показывали зад друг друга избирателям. Того, что они друг о друге наговорили, и те факты и подробности, которые они выложили публике друг от друга, конечно, в обычное время не услышать. Например, в который уже раз сообщили про 2 ходки на зону Януковича. Вчера или позавчера Юлия Тимошенко сообщила, кажется, впервые его лагерную кличку «Хам». Одна газета напечатала что, в общем, по-моему, не делает ей большой чести, напечатала копии документов, из которых следует, что отец Януковича спецпереселенец из Белоруссии в Донецк, что он дезертир Красной Армии и, кажется, полицай и так далее и тому подобное. С Юлей тоже не церемонятся, рассказывают, напоминают, что она украла знаменитые полмиллиарда долларов с помощью Москвы и так далее и тому подобное. Вот такая политическая конкуренция еще несколько лет, наверное, такой конкуренции, и появятся и новые лица, видимо. И самое главное, что политики в Украине все больше будут считаться с избирателем, именно возрастающая по необходимости роль избирателя, это и, с моей точки зрения, главное содержание этого исторического периода.
В первом части нашей программы прозвучал опрос на улицах российских городов, и респонденты отвечали на вопрос, где выборы демократичнее, в России или на Украине. И надо сказать, к моему большому изумлению, все, абсолютно все сказали, что, конечно, в России выборы демократичнее, на Украине творится черт знает что. Но вот Анатолий Иванович уже сказал, что, глядя на то, что происходит, хочется удавиться. Наталья Львовна, какие у вас впечатления?
Ну, я хотела добавить, что я абсолютно согласна с Анатолием Ивановичем, что роль избирателя в Украине действительно возрастает, и в этом я тоже считаю, что большое историческое значение. Я бы сказала, что вот та конкуренция, которая идет между политиками, несмотря на то, что она сейчас не имеет идеологических основ, как все отмечают, то есть что все партийные программы, в общем-то, похожи друг на друга, тем не менее подспудно мы понимаем, что все-таки речь идет и об определении вектора развития Украины. Мы по-прежнему все еще боремся либо с азиатским вектором, либо с европейским или даже европейско-атлантическим. И все-таки есть разница между, конечно же, оранжевыми силами с одной стороны, с другой стороны бело-голубыми, да, если делить еще по 2004 году.
Этот раскол между двумя Украинами, восточной и западной, он также велик, также силен, как в 2004 году?
Об этом хотела сказать, что, и, конечно же, речь идет о том, что соединится ли Украина все-таки, или раскол будет продолжаться, и, в конце концов, он приведет к федерализации. И я сейчас продолжу немножко по этому поводу, но третий еще вопрос, конечно же, это, в конце концов, создадутся ли в Украине идеологические партии. И в связи с этим парадокс, но многие эксперты считают, что на самом деле для Украины было бы сейчас благом, если бы после этих выборов была создана коалиция как раз нашей Украины и партии регионов, а сильная оппозиция в лице Юлии Тимошенко, с одной стороны, объединила бы людей более левых взглядов, а это все-таки партии, многие считают, представляющие интересы крупного капитала. А с другой стороны, именно такая коалиция позволила бы все-таки покончить с разделом Украины на восток и запад. Но каковы шансы, пока наша Украина и Юлия Тимошенко категорически заявляют о том, что все-таки они будут объединяться только с друг другом и только с друг другом. Что касается демократической кампании, то я, конечно, считаю, что в Украине она вполне демократична была, не было очень сильного влияния административного ресурса, что не говорит о том, что не пытались политические силы влиять. Безусловно, пытались и контролировать средства массовой информации, но по сравнению с 2004 годом в Украине уже нет монопольного контроля ни одной политической силы над процессами в Украине, как на центральном уровне, так и на местном уровне. Ни над прессой, ни над органами управления, государственными органами. И это позволяет нивелировать все попытки той или иной политической силы контролировать. То есть у нас уже точка невозврата к авторитаризму, наверное, все-таки мы ее прошли. И можно только говорить о том, что сейчас было равенство коррупционных возможностей, что касается, кстати, контроля над СМИ. То есть очень огромное количество было скрытой рекламы, да, которая проплачивалась не прямыми официальными путями, а просто неофициально платилась политиками. Но это, тем не менее, уже все-таки плюрализм.
Вот хотелось бы, чтобы Евгений Побережный продолжил с точки зрения Комитета избирателей Украины, организации, которой вы представляете. Насколько демократичной была эта предвыборная кампания, и что бы вы сказали вот этим людям на улицах российских городов, которые смотрят российское телевидение и считают, что на Украине творится черт знает что, и никакой демократии там нет?
Если оценивать избирательную кампанию именно политический процесс, то, как велась агитация, то, в общем-то, мы довольны тем, как прошла кампания. Можно ее оценить как свободную и конкурентную, в том смысле, что все политические силы имели практически равные условия для агитации. В Киеве вы можете увидеть, ну, точнее, могли увидеть, пока была разрешена агитация, массу агитационных материалов, бигбордов любых политических партий. Первый канал украинского телевидения транслировал съезды основных политических партий, когда они выдвигали кандидатов без разницы, были это представители там партии, которые входят в коалицию, или партии оппозиции. То есть действительно избирательная кампания давала возможности ее участникам дойти до избирателя. Конечно, эти возможности были ограничены бизнес-ресурсом, финансовыми возможностями тех или иных политических сил. И, к сожалению, средства массовой информации, как уже упоминала моя коллега, очень часто публиковали проплаченные материалы, которые выдавались за какой-то аналитический материал редакционный. Но, тем не менее, все равно на разных каналах можно было увидеть разные точки зрения, и информация в новостях подавалась достаточно сбалансированно, и очень разные политики принимали участие во всевозможных ток-шоу и так далее. То есть кампания была действительно свободной, на мой взгляд. Конечно, у нас остается очень много вопросов, связанных с организацией выборов, именно с административной частью, потому что...
Евгений, а вот это вот этот компромат, вот эти оскорбления, о которых говорил Анатолий Иванович, они не произвели на вас впечатление?
Знаете, не произвели, потому что все познается в сравнении, и если сравнивать с тем, что было на выборах 2006 года, а особенно на выборах 2004 года, на мой взгляд, эта кампания была все-таки более корректной. Важно заметить, например, что основным месседжем нашей Украины и партии регионов в 2006 году был, соответственно, у нашей Украины не дать бандитам из бело-голубых, скажем так, дорваться обратно к власти. Это был главный месседж их избирательной кампании. Соответственно, у бело-голубых борьба с оранжевой чумой, как это звучало в рекламных роликах, тоже был таким основным лозунгом. Сейчас, если посмотреть на кампанию этих политических партий, мы увидим, что они очень осторожно. Конечно, была контрагитация, но она была намного более конструктивной. И, соответственно, и наша Украина, и партия регионов таким образом, по крайней мере, не сожгли мосты и оставили какие-то возможности для переговоров в будущем, например, для создания широкой коалиции, если при определенном раскладе, при определенных результатах выборов. Поэтому я довольно позитивно, повторюсь, оцениваю именно избирательную кампанию, именно агитацию как политический процесс.
Гости программы «Итоги недели» в Киеве Наталья Легачева, главный редактор издания проекта «Телекритика», Евгений Побережный, исполнительный директор Комитета избирателей Украины, публицист Анатолий Стрелин. И наш телефон 8-800-200-2212. Дадим слово нашим слушателям. Сергей из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Все украинцы, которые выступают на Радио Свободы, говорят в Украине, а все россияне, которые выступают на Радио Свободы, говорят в этой стране, включая самых высоких политиков. Это главное отличие. Спасибо.
Сергей, вы долго ждали, чтобы сказать эту реплику. Давайте не будем пускаться в обсуждение на Украине или в Украине. Этот вопрос обсуждался уже 100 000 раз, и ни к какому решению никто не пришел. Лариса Дмитриевна из Москвы, добрый вечер.
Добрый день. Я в августе была в Киеве, все видела своими глазами, даже дочь говорила смотреть телевизор. Очень все произвело хорошее впечатление. Вопрос, было ли хоть в период избирательной кампании, чтобы одного журналиста посадили в психиатрическую клинику? Это первый вопрос. И просьба. Пожалуйста, помогите вытащить из психиатрической больницы журналиста Андрея Новикова из Рыбинска. Украина, помогайте России, старшему брату. Спасибо.
Да, мы знаем, конечно, эту историю с Андреем Новиковым. Это действительно драматическая история, но я думаю, ответ на первый ваш вопрос очевиден. Никого в психиатрическую больницу на Украине не посадили. Ну, влияние российского фактора на предвыборную кампанию в Украине – это интересная вещь. В 2004 году нет нужды, я думаю, детально напоминать. Оно было колоссальным, и прямое давление из Кремля, и целые десанты российских политтехнологов, и финансовая поддержка выгодных Москве сил. А что в ходе этой предвыборной кампании? Наверняка московское влияние было значительно меньшим, и все же ощущалось ли? Анатолий Иванович.
Насчет психиатричек. Мне приходилось слышать мнение, что не мешало бы вообще кого-то посадить, в том числе и политиков. Например, Раиса Богатырева, это официальный лидер бело-синих партий регионов, реальный лидер там другой. Так вот, она некоторое время тому назад заявила печатно, что надо провести референдум в Украине и сделать ядерную бомбу. Это от имени белосиних, получается, она заявила. На это обратили внимание немногие, но она тут же побежала к американскому послу и заявила, что самые высшие достижения Украины за последние 16 лет – то, что Украина отказалась от ядерного оружия. Типичная шизофрения, по словам моих собеседников. Одна половина Богатыревой хочет делать бомбу и навлекать на Украину невиданную в связи с этим катастрофу, а другая половина говорит, что отказ от бомбы – это самое большое дело. Это к вопросу о психиатричках. Что касается роли России. Россия вмешивалась на сей раз меньше. Денег, кажется, меньше получали ее люди здесь. Но, с другой стороны, есть циники, которые говорят, было бы хорошо, если бы она вмешалась как следует, мощно, как она умеет. Это способствовало бы объединению Украины, потому что в таком случае и коммунисты, и антикоммунисты, а может быть даже и некоторые фашисты оказались бы в одном антироссийском, антиимперском, антитоталитарном лагере.
Наталья Легачева, что вы думаете о российском факторе в этих выборах? Ну вот мы знаем недавнее заявление Черномырдина, которое многим показалось вызывающим, о том, что цены на газ будут зависеть от состава правительства. Может быть, еще какие-то подобные примеры были явного вмешательства?
Ну, с одной стороны, я тоже отмечу, что российское влияние было намного меньшим, но не только потому, что, мне кажется, Россия не пыталась влиять, а и потому, что в политике в Украине практически не пытались сами с этой стороны, да, разыгрывать российскую карту. То есть я так понимаю, что даже вот как бы газовые проблемы, они были отодвинуты с арены политической борьбы. Практически никто не поднимал это на щит. Ну, это имеет много причин, в которые сейчас мы не будем вдаваться, просто зафиксируем как такую тенденцию, да. Не было практически, ну, в видах российских политтехнологов, и я думаю, что они уже никогда не будут присутствовать в Украине, то есть их неэффективность уже стала ясна для всех. Но, конечно же, какие-то попытки, тем не менее, были, и если говорить о медиа, то, что близко мне, как медиа-эксперту, то мы знаем, что на канале РТР был создан усилиями российских таких политтехнологов Игоря Шувалова и Дмитрия Белянского, которые продолжают работать в Украине, программа «Вести из Украины», которая выходила по субботам и воскресеньям, и которая все-таки имела, конечно же, целью такой мягкой манипуляции сознанием, к сожалению, не только российского зрителя, но и украинского, видите, российские каналы, как известно, присутствуют очень широко в кабельных, особенно в спутниковых сетях в Украине, особенно популярны они на востоке, как раз и юге страны. И вот самое печальное то, что, по нашим сведениям, завтрашний день, по-моему, чуть ли не 10 выпусков планируется программа РТР «Вести из Украины». И ожидается, что поскольку эта программа не подчиняется украинскому законодательству, которое запрещает 22.0 обнародовать данные экзитполов, эта программа будет давать уже начиная с дня, с дневного времени данные экзитполов. И подозревается, что будут прежде всего данные тех специально созданных несколько лет назад социологических так называемых центров, в частности ФОМ, который будет давать данные, выгодные партии регионов, для того, чтобы показывать избирателям, поклонникам партии регионов, что их партия побеждает, и таким образом влиять и на явку, возможно, избирателей, и на их голосование.
Евгений Побережный, занимается ли ваш комитет избирателей Украины мониторингом вот этого внешнего, в частности, российского влияния на ход предвыборной кампании?
Мы стараемся наблюдать за любыми аспектами избирательной кампании, в том числе, что касается и влияния за рубежа. Но если говорить на этих выборах о влиянии России, я не думаю, что оно было каким-то значительным. В основном оно ограничивалось присутствием в украинском информационном пространстве, потому что у нас много людей смотрят российские каналы. И уже об этом было довольно хорошо рассказано, так что я не буду повторять.
Но российский фактор использовался и с другой стороны в пропагандистской кампании, в частности, о заявлениях, связанных с ходом расследования об отравлении Виктора Ющенко. Вот интересно на Анатолия Ивановича этот сюжет, какое произвел впечатление?
Да никакого. Это людям уже неинтересно. И, по-моему, по-настоящему это и не было интересно, исключая, может быть, самое начало. Конечно, вызывает сочувствие, случившееся с ним несчастье, но здесь столько всего наворочено, столько темного, что это просто неинтересно. Мне вот, честно говоря, Митя, сейчас даже говорить об этом неинтересно, тем более, что противники Ющенко, в частности, министр внутренних дел Цушко, это из бело-синего лагеря, социалист, он тоже решил поиграть, как говорят его противники, в отравленного. Ющенко заявил, что его надо посадить в тюрьму за фактически вооруженное нападение на Генеральную прокуратуру. Это чудовищная история, которую показывали много раз по телевидению. Он по этому поводу слег с инфарктом, а теперь объявляет, что его отравили. Поэтому тема отравления, похоже, на некоторое время станет такой расхожей штукой в видимости политической борьбе, что не о чем тут говорить.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода» Наталью Лигачеву, Евгения Побережного и Анатолия Стрелянова. Мы обсуждали предвыборную ситуацию на Украине. Далее в выпуске обзора американских еженедельников и российских интернет-изданий рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. В Москве оппозиция организовала марш за добровольную армию. Сторонники КПРФ провели в Москве акцию под лозунгом «Нет социальному геноциду». В Самарской области несколько сот военных пенсионеров митинговали, требуя предоставления жилья. В Челябинской области прошли траурные мероприятия, приуроченные к 50-й годовщине аварии на комбинате «Маяк», крупнейшей по масштабам радиационной катастрофы после Чернобыльской. По данным экологов, комбинат «Маяк» по-прежнему представляет угрозу для окружающей среды. Басманный суд Москвы санкционировал арест еще одного сотрудника Счетной палаты России Василия Корягина по обвинению в коррупции. Президент Грузии Михаил Саакашвили прервал зарубежную поездку и вернулся в Тбилиси. В пятницу в столице Грузии прошел массовый митинг оппозиции, протестующий против ареста бывшего министра обороны Ираклия Акруашвили. На Мальдивских островах в Индийском океане совершен теракт, ранены 12 туристов. Самодельная бомба взорвалась в столице Мальдив, Мали. Мальдивы, известные во всем мире как курортный рай, до сих пор терактов не знали. В Афганистане освобождены 4 сотрудника Международного Красного Креста, похищенные талибами на прошлой неделе. В Кабуле жертвами теракта стали около 30 человек, военные и мирные жители. Свыше 20 человек ранены. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. В крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, снова собрались демонстранты, несмотря на угрозу властей разогнать манифестацию силой, как и в предыдущие дни. В Мьянму для переговоров с правящей военной хунтой прибыл специальный посланник ООН. В Германии сменилось руководство Христианско-социального союза, партнера христианских демократов по правящей коалиции. На выборах в Баварии, где ХСС правит бессменно уже более 45 лет, ее новым лидером избран Эрвин Хубер. Избирательная комиссия Пакистана приняла документы президента страны Первеза Мушаррафа, выразившего желание принять участие в выборах главы государства 6 октября.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Россия отворачивается на восток. Символическая битва за Арктику. Гонения на христиан в Северной Корее. Пышная грудь угнетает подростков. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Россия в поисках союзников смотрит на восток. Под таким заголовком Newsweek публикует статью о новых внешнеполитических приоритетах Путина. Когда российский президент имеет дело с западными политиками, он пытается выглядеть жестким лидером, который в состоянии урезать поставки газа в Европу, подстрекает к новой гонке вооружений и игнорирует упреки в нарушении прав человека. Но когда речь заходит о восточных соседях России, Путин действует совершенно иначе. В последнее время он стал частым гостем в Азии, посетил Китай, Малайзию, Вьетнам и Индонезию. Там он подписывал договоры и раздавал деньги. Только Индонезия получила кредит в $1 миллиард на покупку оружия. В чем же причины такой щедрости? По мнению Newsweek, Путин одержим идеей противостоять американскому влиянию в этом регионе. Кроме того, Россия надеется застраховаться от экономических потерь, связанных с ростом напряженности в отношениях с западными партнерами. Совершенно очевидно, что Путин рассчитывает на крепкий союз с Китаем. Недаром год назад российский президент уверенно заявлял, что обе страны переживают лучший период своих взаимоотношений. Были решены приграничные споры, на годы вперед согласованы поставки вооружений и энергетических ресурсов. Россия уже начала работы по строительству двух газопроводов в Китай. Но есть и другие причины, по которым Путин предпочитает иметь дело с азиатами. Ведь те не рассуждают на неудобные темы, например, о нарушениях прав человека. Получается, что пока Европа и Соединенные Штаты в надежде на постсоветскую Россию устремляют взгляды на восток, Путин в поисках новых друзей смотрит в том же направлении. Стоит ли говорить, что в такой ситуации заглянуть в глаза друг другу не удастся.
После того, как Россия закрепила свой флаг на дне океана в точке Северного полюса, Канада и Соединенные Штаты также не желают оставаться в стороне. Кроме того, на исключительное право экономической деятельности в этом районе претендуют Дания и Норвегия, которые уже ратифицировали Конвенцию по морскому праву. В Вашингтоне решили срочно одобрить этот документ, поскольку на сегодняшний день Соединенные Штаты не имеют права претендовать ни на один сантиметр за пределами своей 200-мильной зоны вблизи Аляски. Кто же станет победителем в новой мировой игре? Этому вопросу посвящен последний выпуск журнала «Тайм». В Арктике есть за что бороться. По прогнозам, там сосредоточено до 25% мировых запасов нефти и газа. Закрепление российского флага на дне океана, по мнению экспертов, участвовавших в экспедиции, имеет чисто символическое значение. Американцы тоже доставили свой флаг на Луну, но это вовсе не означает, что она стала территорией Соединенных Штатов.
Христиан Северной Кореи могут подвергнуть публичной казни, тем не менее их количество растет. Трудно точно сказать, сколько верующих насчитывает тайная христианская община. По некоторым данным, их не менее 100 тысяч. Но власти относятся к ним как к врагам, которые предали не только родину, но и саму политическую систему. Корейцам дозволено обожествлять только своих лидеров, пишет Newsweek. А когда-то христианство на Корейском полуострове играло немаловажную роль, главным образом благодаря американским миссионерам. Пхеньян стал центром религиозного образования, и его даже называли Иерусалимом Востока. Но с приходом коммунистов северокорейские лидеры сделали все возможное, чтобы искоренить христианство, хотя сами зачастую воспитывались в религиозных традициях. Родители Ким Ир Сена, например, были убежденными пресвитерианами, и в детстве он играл в церкви на органе. Да и с приходом к власти Ким-старший использовал некое подобие христианских заповедей для воспитания своих приближенных. В частности, члены партии должны были собираться субботним утром для занятия самокритикой и признания в грехах, которые они совершили против народа. Но его сын Ким Чен Ир решительно не пожелал мириться ни с какими богами, кроме себя самого. Он панически боится повторения событий в Польше, когда именно верующие сыграли чуть ли не главную роль в свержении коммунистического режима. Поэтому за хранение Библии в Северной Корее отправляют в лагеря, а за религиозную пропаганду полагается расстрел.
Одна из самых обидных примет старения у мужчин – это синдром разрастания тканей грудных желез. Ничего опасного для здоровья в этом нет, но поводов для комплексов предостаточно. Этот синдром встречается не только в старости. 65% подростков в возрасте 13-14 лет страдают еще больше. Представьте себе, каково мальчикам в период взросления и связанными с этим психологическими проблемами принимать душ в раздевалке спортзала. Такие симптомы могут вызвать страх какой-то ужасной болезни, о которой нельзя поговорить даже с родителями. Через несколько лет все должно прийти в норму, и некогда пышные груди вспоминаются только в кошмарных снах, точно так же, как прыщи и ломающийся голос, объясняет Тайм.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Сегодня завершается кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Его итоги подводит кинокритик Андрей Плахов.
Фестиваль в Сан-Себастьяне завершился победой фильма «Тысяча лет добрых молитв» режиссера родом из Китая Вэйна Вонга. Ему присужден главный приз «Золотая раковина». В центре картины судьба молодой китаянки, покинувшей историческую родину и пропитавшейся американским образом мысли. Она работает в университетской библиотеке за штатного городка, бросила мужа-китайца ради нового друга, но скрывая свои эмансипированные замашки от отца, который приехал погостить из Пекина и все еще живет воспоминаниями о коммунистическом прошлом. Сюрпризом для старика в тонком исполнении Генри О, за которой актер удостоен фестивального приза, становится песня «Катюша», которую слушает дочь, и то, что ее новый друг Борис русский. Играющий его некто Паша Личников ухитряется за 5 минут пребывания на экране подорвать доверие к этой истории. Однако картине был обеспечен режим наибольшего благоприятствования, ведь жюри возглавлял писатель и режиссер Пол Остер, который работал с Вэйном Вонгом над фильмом «Лицом к лицу с печалью». Спецприз жюри достался 19-летней иранке Хани Махмалбаф за действительно сильную картину «Будда рухнул от стыда». Героиня, живущая с матерью и маленьким братом в пещере разрушенного буддийского памятника, мечтает учиться и проявляет чудеса недетской предприимчивости, а ей всего 6 лет, чтобы добыть деньги на тетрадку и попасть в школу. По дороге она сталкивается с кучкой местных мальчишек, которые берут ее в плен, собираются забросать камнями и похоронить. До тех пор, пока новое поколение будет следовать моделям насилия, а условия жизни не будут меняться, печалится по поводу разрушения культуры сущее лицемерие, считает Ханна Махмалбаф, комментируя известную фразу своего отца, режиссера Махсена Махмалбафа: «Статуя Будды рухнула от стыда и сгорела от стыда, а не была разрушена». За режиссуру фильма «Битва за Хадиту» наградили Ника Брумфельда, английского режиссера. Как гласят титры, фильм основан на реальных событиях, в главных ролях бывшие американские моряки. Сюжет – месть морского конвоя, командир которого погиб от взрыва иракской бомбы. В ходе зачистки было истреблено 24 человека, включая женщин и детей. Сейчас «Молодые мстители» проходят судебный процесс в Калифорнии. Как видим, в Сан-Себастьяне нашло поддержку кино на актуальные социальные и политические темы – эмиграция, нищета, война в Ираке. Уровень искусство интересовал всех меньше, хотя картина Ханны Махмалбаф интересна и с этой точки зрения. Андрей Плахов для Радио Свобода, Сан-Себастьян.
Он не называл пантомиму пантомимой. Свое искусство жеста он предпочитал называть мимо-драмой. Он молчал на сцене, но в жизни был весьма разговорчив, красноречив. На сцене он носил маску, знаменитую маску человека в белом. 22 сентября эта маска застыла навсегда. Памяти Марселя Марсо. Дмитрий Савицкий из Парижа.
Про Марселя Марсо говорят, что он лично, в одиночку, возродил искусство пантомимы после Второй мировой войны. Он учился у Шарля Дюлена и у Этьена Декру, учеником которого был и Жан-Луи Баро. Баро был впечатлен талантом молодого мима и пригласил его в свою труппу, в которой Марсо выступал в роли Арлекина, той самой роли, которую Баро сам сыграл позже в фильме «Дети Райка». Невероятный талант мимо драмы Марсо завоевал ему уже в первый год учебы в театральной школе такую всепроникающую славу, что уже на первом курсе он выступал самостоятельно в театре Сары Бернар в Шатле с собственным номером «Прокситель» и «Золотая рыбка». В принципе, это первая пантомима полностью определила его театральную карьеру. Ему уже в 46-м году не нужно было пробиваться и искать работу. Он был занят лишь созданием мимо драм и ролей. В 47-м году он создал свой знаменитый персонаж – Бип. Он искал самое короткое из всех возможных имен. Персонаж клоуна в полосатом свитере и котелке – образ, который стал его альтер-эго. Приключения Бипа, его охота на бабочек и львов, его путешествия в поездах и на океанских лайнерах, его неудачи в дансингах и ресторанах, приключения Бипа были бесконечны в своем разнообразии, лаконичны в своей выразительности, драматичны в своей подлинности. Среди наиболее известных пантомим Марселя Марсо «Париж смеется, Париж плачет», уже названная «Юность, зрелость, старость, смерть», «В мастерской масок», «Против ветра», «На катке», «В саду», «Давид и Голиаф» и «Гоголевская шинель». «Шинель» была на афише театра «Амбигю» целый год, с 59 по 60-й. Снимался он и в кино. Его звали Робер, «Королева галактики», «Немое кино», «Паганини» и «Созвездие Ходоровского». В одной короткометражке «Первый класс» он сыграл целых 17 ролей. В 1947 году он организовал труппу «Содружество мимов», которая просуществовала до 1960 года. Труппа выступала в престижных театрах столицы – в театре Елисейских полей, в театре Ренессанса, в театре Сары Бернар и во многих других знаменитых театрах Франции. Параллельно и вне спектаклей труппы он десятилетиями выступал сольно. Уже в 1949 году Марсель Марсо был удостоен ради него восстановленной премии имени великого мима XIX века Жана Гаспара де Бюро за мимодраму «Смерть на рассвете». Марсель Марсо объездил со своими спектаклями мимо драмами весь мир. От Токио и Тайпея до Каракаса, Сан-Доминго, Венесуэлы, России, Германии, но особенно часто он выступал в США. Успех его в США был колоссален. Часто продавались лишь входные стоячие места, в залах не было кресел. Он удостоен всех высших наград Франции, от ордена заслуг почетного легиона до алой медали города Парижа. Он был введен под купол французской академии, а также был избран академиком изящных искусств многих стран и городов мира, Мюнхена и Берлина, к примеру. Он был доктором хонорис кауза Принстонского университета, университета штата Огайо, Мичиганского университета и колледжа Линфилд. В 1999 году город Нью-Йорк объявил 18 марта официальным днем Марселя Марсо. В апреле 2002 года Марсель Марсо принял на себя роль посла доброй воли Объединенных Наций. Марсель Марсо был автором книг и букварей для детей, он также был мастером литографии. Он выпустил для детей книжку про приключения Бипа. Марсель Марсо был трижды женат, у него четверо детей. Что сказать напоследок? Он учил молчанию, он учил напряжению тишины. Она наступила.
Еще одна потеря недели. В пятницу в Петербурге друзья и поклонники простились с Натальей Пивоваровой. Певица, режиссер, модельер, актриса Наталья Пивоварова погибла в автокатастрофе под Коктебелем. В 89-м году она создала группу «Калибри». В 96-м окончила школу-студию «Полунина». В 2002-м создала такой театр. Известен был и модный дом Натальи Пивоваровой. Слово историку русского рока Андрею Бурлаке.
Мы были с Наташей знакомы очень давно, потому что с тех пор, как она появилась в Питере, это было, наверное, году в 82-83, у меня такое ощущение. Конечно, была она всегда личностью очень яркой, впечатляющей, такой, совершенно, наверное, уникальной была в своем роде, такая рок-н-ролльщица в юбке. Потому что девушки как-то в нашем таком мире как-то было очень мало. То есть девушки там, скажем, жены, подруги, а она всегда как-то стремилась к такому к личному выражению, самовыражению. Она участвовала в концертах, иногда очень часто импровизирована как-то, то есть выскакивала на сцену, могла станцевать совершенно там непредсказуемо. И очень за это любил Сережа Курехин, который привлекал ее к постановкам поп-механики. И, наконец, вот ей удалось создать такое первое свое настоящее большое дело, это группа «Калибри», которая, конечно, во многом была ее детищем. Сейчас они уже много лет разошлись. То есть она всегда как-то не стояла на месте, она всегда постоянно какие-то придумывала новые проекты. То она там какими-то экспериментами авангардными увлекалась, то она, наоборот, занималась какими-то ретро, то есть возрождала какие-то песни там старые советские, эстрадные. То есть она все время находилась в поиске, конечно. Это вот такой дар, который стоит, в общем, дорого. Постоянно в таком поиске, в поиске каких-то идей. Собственно, из «Калибри» она ушла, когда почувствовала, что группа некую нашла такую, что ли, колею, некий такой устоявшийся имидж. После этого она собрала новую группу, которая совершенно другую музыку делала, совершенно другой образ. Называлось это все «Объединение Соус». Там был ее тогдашним мужем Сашей Лушиным, там у них были всякие интересные программы. Она вот действительно вот постоянно находилась в таком каком-то вот творческом поиске. И это вот, наверное, для меня было очень важно, потому что когда человек все-таки уже достаточно взрослый, не перестает как бы экспериментировать, не перестает что-то искать в жизни, это, в общем, всегда привлекает внимание и всегда, в общем, заставляет как-то там следить за творчеством. Без нее в рок-н-ролльном нашем мире будет как-то немножко уставато, к сожалению.
О Наталье Пивоваровой говорил Андрей Бурлака.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Курьез недели». Житель штата Пенсильвания Дилан Стивен Джейн подал в суд на всемирно известную американскую компанию Google. Он обвинил ее в преступлениях против человечности и потребовал в качестве компенсации $5 миллиардов. Это большие деньги даже для такого гиганта, как Google. В чем же обвиняют компанию? Об этом расскажет Владимир Морозов.
Пострадавший Дилан Стивен Джейн заявил, что если цифры из номера его карточки социального страхования поставить с ног на голову и немного поменять местами, то получается слово «Google». И теперь любой жулик сможет использовать обычно сохраняемый в секрете номер и с его помощью добраться до банковского счета и кредитных карт пострадавшего. Я думаю, это шутка. И как он додумался? $5 миллиардов. Этот парень нас просто разыгрывает. А может, и не разыгрывает. На памяти американцев немало таких исков. Как-то 79-летняя дама потребовала с Макдональдса несколько миллионов долларов за то, что ей подали слишком горячий кофе. Горячо не пей, она и не пила. Купив, не выходя из машины, бумажный стаканчик кофе, она поставила его на сиденье между ног. Нажала на газ, кофе выплеснулся и обжег даме, извините, промежность. Макдональдс предложил ей $800. Суд присудил 500 000. Пошли апелляции. Потом стороны договорились о компенсации, сумма которой хранится в тайне. А вот дело, которое еще не завершилось. В штате Западная Вирджиния родители подали в суд на школу и учительницу, которая поставила их дочери плохую оценку по биологии. Родители сочли учителя чем-то вроде их гувернантки. Мол, мы имеем право указывать тебе, как вести себя с нашим ребенком. Пока суд до дела, вернемся к компании Google. Против нее уже возбуждали иски, связанные с ее названием. Даже бескорыстные иски. Китайская фирма Zhuge Science and Technology потребовала у Google сменить имя, поскольку китайская транслитерация слова Zhuge пишется так же, как Google. Кстати, это слово происходит от математического термина Google, почти Гоголь. Как бы родня нашего классика не подала на Google в суд за использование фамилии предка без разрешения. Шутки шутками, но для человека с фантазией тут непочатый край работы.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
В Москве. Москву с большой помпой привезены из Петербурга частицы мощей Александра Невского. Их собираются использовать для стимуляции патриотизма населения, как в советские времена использовали для пропаганды атеизма, пишет в своем комментарии на сайте Газета.ру историк религии Борис Фаликов.
Почитание мощей началось в церкви с первых веков ее существования. Это были нетленные останки мучеников, принявших смерть за веру. Церковь утверждала, что на них пребывает благодать Божья. В III веке было решено, что литургия может совершаться лишь на мощах мучеников. V Карфагенский собор постановил, что на них должны возводиться храмы, а VII Вселенский собор утвердил учение о почитании мощей. Неудивительно, что культ мощей стал одним из столпов народной религиозности и прекрасно сохранился в католической и православной церквях. Этим решили воспользоваться пришедшие к власти большевики, которые считали освобождение народа от религиозного дурмана первоочередной задачей. Осквернение мощей показалось им прекрасным инструментом для ее осуществления. В отличие от римских гонителей христианства, они не верили в магическую силу святых останков. Совсем наоборот, считали такую веру пустым суеверием. И теперь хотели убедить в этом обманутый народ. «Смотрите, мы делаем с мощами все, что угодно». Но карающая десница Божья не опускается на наши головы. Эрго, ее не существует. Сейчас все переменилось. Мощи вернулись в храмы и вновь стали предметом почитания верующих. Но государство живет по прежним законам. Главное для него – укрепление своего могущества, для которого каждая лыка в строку.
Получается, что вопреки переменам мощи играют прежнюю политическую роль. Роль средства в борьбе за правильную идеологию, то есть агитпропа. Делает вывод Борис Фаликов.
Как-то не парадоксально, нынешнее вот это мероприятие с принесением мощей все больше и больше напоминает использование этого как некой части кампании, не антицерковной, а процерковной, не столько даже процерковной, сколько, так сказать, для вещей, которые даже, в общем, к церкви отношения не имеют, для сугубо идеологических вещей, для воспитания патриотизма, для укрепления государственности. Но какое отношение имеют ко всему этому мощи? По-моему, совершенно никакого. И вот это вот инструментальное, функциональное использование мощей в наше время не случайно, по-моему, напоминает их использование с обратным знаком в антицерковной пропаганде первых послереволюционных лет.
Историк религии Борис Фаликов о принесении мощей в современной России. Сайт Газета.ру. Свою статью на сайте ежедневного журнала, посвященную открытой сетевой энциклопедии Википедии, Алексей Макаркин приурочил к появлению в ее русскоязычной версии 200-тысячной статьи. Автор перечисляет преимущества Википедии. Первое из них – демократичность.
Википедистом 21 века может быть кто угодно, от профессора до домохозяйки. Многообразие тематики – от политики до религии, от древней истории до рок-музыки. Возможность диалога между википедистами разных стран для улучшения качества статей.
Есть у Википедии и недостатки, и первый среди недостатков – опять же демократичность.
Недостаток является прямым продолжением достоинства. Например, непризнанные гении, старающиеся превратить Википедию в трибуну для изложения собственных экзотических идей. Молодые политики, стремящиеся разместить в проекте статьи о себе любимых, либо подгадить оппоненту, вставив в его биографию компрометирующие фразы. Заходят в Википедию и вандалы, которые целенаправленно портят статьи. Неоднородность состава авторов вынуждает квалифицированных специалистов осторожно относиться к собственному участию в проекте. Оперативность публикации имеет и свою оборотную сторону. Недостаточную проверяемость многих фактов, что заставляет пользоваться Википедией с известной осторожностью. Многообразие тематики соседствует с лакунами, которые касаются тем, не привлекающих внимания википедистов. Диалог между википедистами осложняется разногласиями политического и национального характера.
Несмотря на все опасения, что Википедия будет содержать много неточной и необъективной информации, пессимистические прогнозы не сбываются. Опять же, потому что пишут Википедию в основном любители, полагает Алексей Макаркин.
Человек, который не является специалистом, он в каком-то смысле может быть объективнее, потому что его задача – это просто проанализировать различные точки зрения на какое-либо событие и просто их изложить. Известно, что один из принципов Википедии – это объективизм. То есть, в том случае, если скажем, автор увлекся изложением одного мнения, с которым он солидарен, то способен прийти другой автор и уравновесить это мнение.
Алексей Макаркин на Википедии на сайте ежедневного журнала «Политика онлайн».
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Широградский. У человека недели «Радио Свобода» на сей раз нет имени. Это один из десятков тысяч бирманских буддистских монахов, которые в последние дни проводили мирные демонстрации на улицах Янгуна и других городов страны. Эти выступления были жестоко подавлены военной хунтой, есть погибшие, сотни монахов задержаны. Слово старшему монаху Американо-бирманской буддийской ассоциации Панасехану.
Существует две школы в буддизме – Тхеравады и Махаяны. Буддисты Тхеравады следуют буквальному учению Будды, без всяких поправок, добавлений, изменений. Можно сказать, что это своего рода ортодоксальный буддизм, который следует оригинальному буддистскому учению. По нашей традиции, буддийские монахи не принимают участие в политике. У монахов другие интересы – изучение буддизма, буддийская практика и медитация. Буддийские монахи довольствуются самым малым. Они живут очень простой жизнью. Им нужно лишь немного еды. Но они всегда стараются помогать бедным, простым людям, а те помогают монахам. Поэтому те и другие в постоянном контакте друг с другом. И монахи видят, в какой нищете живут бирманцы при нынешнем военном режиме. Невозможно жить лишь изучением буддизма и медитации и чувствовать себя счастливым, когда кругом столько несчастья. Поэтому монахам пришлось, нарушив традицию, принять участие в политических демонстрациях, но только мирных. Буддийские монахи Бирмы хотят жить мирно. Но когда они видят бедность, в которой живет народ при военном правлении, они выходят на демонстрацию. Конечно, каждый человек боится смерти. Каждый хочет жить и любит жизнь. Монахи тоже. Но хотя они боятся смерти, они преодолевают страх перед вооруженными солдатами. Думаю, монахи вместе с простыми людьми будут продолжать требовать улучшения условий жизни, несмотря на расстрелы и аресты. Но монахи не борются за власть, не стремятся к буддийской революции, созданию буддийского государства, не мечтают о власти монахов. Монахи не хотят быть ни в каком правительстве. Им пришлось участвовать в политическом движении только потому, что народ вокруг беден, голодает, и потому что в стране плохая для людей система правления.
Говорил старший монах Американо-бирманской буддийской ассоциации. Программу «Итоги недели» «Радио Свобода» подготовили продюсеры Марина Смирнова и Лина Ширяева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами после рекламы и выпуска новостей. Слушайте передачу «Ваше здоровье». Способы самоорганизации больных на примере людей, живущих с диабетом. В эфире президент Российской диабетической лиги, демонстрирующий впечатляющие успехи в защите прав своих членов на полноценное и своевременное лечение. Оставайтесь на волне свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Солдаты в казарме избивают палками или досками какими-то.
Представляя Ахмадинеджада, президент Колумбийского университета назвал его мелким и жестоким диктатором.
Она углядела нецензурную лексику, выражение «козлы позорные».
Если мы не будем действовать, последствия изменения климата будут...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».